Глава вторая. В Будапеште. На Будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая: «Быстро сварить обед и маршировать на Сокаль». К этому было прибавлено: «Обоз зачислить в восточную группу». Разведочная служба отменяется, 13-му маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах. Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер. «Ну и наворотил ваш бригадный генерал», — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. «Но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжение не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал 14-й маршевый батальон 75-го полка, и командир батальона получил телеграмму всей команде выдать по 6 крон в качестве особой награды за Перемышль. К тому же было отдано распоряжение, 2 из этих 6 крон каждый солдат должен внести на военный заем. По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич». «Господин майор», — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала, — «согласно приказам по полку, мы едем по маршруту в Гёделле. Команде полагается получить здесь по 150 граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по 150 граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили». «И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь», — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. «Мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии. Впрочем, это не мое дело. Обратитесь в управление по снабжению». «Когда мы отправляемся, господин майор?» «Впереди вас стоит поезд тяжелой артиллерии, направляющийся в Галицию. Мы отправим его, господин капитан, через час. На третьем пути стоит санитарный поезд, он отходит спустя 25 минут после артиллерии. На 12-м пути стоит поезд с боеприпасами, он отправляется 10 минут спустя после санитарного, и через 20 минут после него мы отправим ваш поезд». «Конечно, если не будет каких-либо изменений», — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивил капитану Сагнеру. «Извините, господин майор», — решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер. «Можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о 150 граммах швейцарского сыра для полков из Чехии?» «Это секретный приказ», — ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште. «Нечего сказать, сел я в лужу», — подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры. «На кой черт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти с ними и солдатами на продовольственный склад?» Командир 11-й роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по 150 граммов на человека. Но именно в этот момент перед ним предстал Швейк с несчастным Балоуном. Балоун весь трясся. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк с обычной для него расторопностью, — «дело чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справить это дело где-нибудь в сторонке», — так выразился один мой товарищ Шпатиной из Сгоржа, когда был шафером на свадьбе, и ему в церкви вдруг захотелось. «В чем дело, Швейк?» — не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по Швейку, так же, как и Швейк по поручику Лукашу. «Отойдем?» Балоун поплелся за ними. Этот великан совершенно потерял душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками. «Так в чем дело, Швейк?» — спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — выпалил Швейк, — «всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Вы отдали вполне ясный приказ, господин обер-лейтенант, чтобы вам, когда мы прибудем в Будапешт, Балоун принес печеночный паштет и булочку». «Получил ты этот приказ или нет?» — обратился Швейк к Балоуну.
Балон еще отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника.
«Этот приказ, — сказал Швейк господину обер-лейтенант, — к сожалению, не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я».
«Я его сожрал», — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего Балоуна.
«Я подумал, что печеночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом из печенки. Раз это произошло в Сдерозе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Молодой Болеславе, раз в Пршибраме. Все отравленные умерли. Паштет из печенки – ужаснейшая мерзость».
Балон, трясясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало. «Что с вами, Балон?»
«Блю, господин обер-лейтенант!»
Между приступами рвоты кричал несчастный Балон.
«Это я сожрал!»
Изо рта страдальца Балоуна лезли также куски станиолевой обертки паштета.
«Как видите, господин обер-лейтенант, ничуть не растерявшись, — сказал Швейк, — каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Балун вполне порядочный человек, но сожрет все, что не доверь. Я знал еще одного такого субъекта. Тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали 1000 крон лишних. Он тут же вернул их. Но послать его за копченым ошейком за 15 крейцеров было невозможно. Обязательно по дороге сожрет половину». Он был таким невоздержанным по части жратвы, что когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для 5 маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем 1 ливерная колбаса. Поручик Лукаш вздохнул и пошел. «Не будет ли каких приказаний, господин обер-лейтенант?» — прокричал вслед ему Швейк,
в то время как несчастный Балоун беспрерывно совал палец в глотку. Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль. Раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров, Австрия выиграть войны не сможет.